Говорилось в начале, исход 2, вторая часть исхода, ну, то, о чем мы хотим говорить. И в эту вторую часть исхода входят казни, которые совершал Бог в Египте. И, в свою очередь, эти казни были проявлением Его справедливости и суда. Но нам нужно сегодня сказать, дорогие друзья, что у правильного действия есть непременно награда, а у неправильного – урон. И однажды в жизнь Египта, который в течение долгого времени жил своей жизнью, поклонялся своим богам, следовал каким-то устоям, каким-то принципам своей жизни, определенному укладу. Однажды в жизнь Египта пришли казни всемогущего Бога. Так однажды в жизнь любого человека может прийти расплата. Но от того, что долго не приходило это возмездие Бога за угнетение Его народа в Египте, могло показаться, что небо молчит. Так иногда говорят в народе, что молчание – знак согласия. Но молчание неба не является согласием Бога со злыми деяниями человека. И еще Библия говорит, не скоро совершается суд над худыми делами, оттого не страшатся сыны человеческие делать зло. Вот здесь я хотел бы остановиться на 2 минуты для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль. Вы видите, друзья, эту веревку? Видите, да? Все видят? И вот я эту веревку достаю. Она в этом черном мешке совершенно бесконечна. Смотрите. Я достаю эту веревку, и у нее нет конца, понимаете? Я вот достаю, и достаю, и достаю, видите? И достаю, и она по-прежнему остается в моих руках, видите? Я достаю веревку, и достаю, и достаю. Как вы думаете, конец когда-нибудь будет?
Конечно.
Вы правильно говорите, конец будет. А вот теперь я хотел бы сказать о том, что несмотря на продолжающиеся деяния человека, конец этим деяниям однажды наступает. Может показаться, что это совершенно однообразно и долго. И может показаться, что ничего не происходит, в смысле никаких перемен, но это не так. Как вы, наверное, убедились бы, если бы заглянули в этот мешок, моток вот этот веревки, конечно, имеет конец. И однажды он закончится, хотя кажется бесконечным. У неправильного действия есть обязательно урон. У правильного действия есть обязательно награда. И то, что когда-то сеялось в Египте, в какой-то момент, как кусок длинной веревки, обрывается казнями, которые обрушились со стороны всемогущего Бога. Друзья, нам никогда не понять любви Божией, если не учесть его гнев, вызванный нашими или людскими грехами. Написано, что мы спасаемся им от гнева. Чей гнев? Божий. А кто спасает нас от него? Бог. Бог гневается на нечестивые деяния людей, но Он же спасает их от этого гнева. В книге пророка Исаии написано: «Наказание мира нашего было на нем, то есть умиротворение. То, что он принес нам спасение, это было на нем. И как результат этого правильного действия написано, что он увидит потомство долговечное. В жертве Иисуса Христа решение внутреннего конфликта Божьей любви и Его справедливости. Бог любит человека, и Он хочет дать ему жизнь, но Он справедлив, и Он должен его наказать. По любви Он не должен его наказывать, по справедливости Он как бы не может его любить. Что же делать, если Бог, а написано, что возмездие за грех – смерть, накажет человека смертью, то как же его дальше любить? И вот в решении этого внутреннего конфликта двух качеств Бога Он посылает на землю Сына Своего Иисуса Христа, на Которого возлагает грехи всех людей и наносит Ему смертельный сокрушительный удар – для того, чтобы жизнь дать нам. Смерть, как справедливый суд, понес Христос, а жизнь, как проявление божественной любви, получили мы. Именно об этом так красноречиво говорили помазанные косяки и перекладины еврейских хижин в Египте. Давайте перейдем к следующему размышлению, друзья. Примирение – выход из тупика. Люди, которые находятся в ссоре, находятся в определенном тупике. Ну, если взять ссору с Богом. Вот человек ссорится с Богом. Ну, по природе уже родился таким грешный в ссоре с Богом, во вражде с Богом. Писание говорит во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 20 стих. «И мы от имени Христова, и как бы Бог, сам Бог через нас, просим, примиритесь с Богом». То есть, порвите эту длинную веревку ваших неправильных отношений с Богом. У меня вот здесь ножницы в руках, и при желании я мог бы эту веревку взять и перерезать. Тем самым показывая, как можем мы сменить направление нашей жизни, выйти из тупика. С Богом не нужно враждовать. Если ты не примирен с Богом, значит, ты уже с Ним враждуешь, еще враждуешь. Тебе не нужно это делать. Выйди из тупика, примирись с Богом. У правильного действия есть обязательно награда. И в твоем случае это будет вечная жизнь. У неправильного действия обязательно будет урон, и это будет жизнь без Бога. Писание также говорит: «Мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути. Меняй свое будущее, помня о том, что вот у этого правильного действия будет обязательно награда». Почему? А потому что, примиряясь с людьми, мы тем самым проявляем любовь Бога, а Бог есть любовь. Враждуя с людьми, мы тем самым ставим препятствие для действия Бога. Возможно, через тебя Господь бы сказал еще другому о себе, но ты враждуешь. Ты с кем-то враждуешь? Мирись с соперником, пока ты еще на пути, иначе он будет тебе укором в день суда. Царь Соломон очень правильно действовал, когда просил у Бога мудрости. Он говорил: «Я хочу иметь мудрость, чтобы правильно судить народ». Господь ему говорит, как бы говорит: «Соломон, ты очень правильно действуешь, и у этого правильного действия будет награда». В чем, Господи? Я дам тебе богатство, я дам тебе души врагов, я дам тебе долголетие. Почему? А потому что у правильного действия есть награда, а у неправильного, не будем забывать, обязательно будет урон. Давайте обратимся к жизни переселенцев, тем более тема нашего переселения, которые расположились тогда не по своей воле в Вавилонии. Четверо юноши, известных нам из книги пророка Даниила. Что там произошло? По переселению своему они занимают, в частности, о Данииле это сказано, занимают очень конкретную позицию. Положил в сердце не оскверняться. Мы читаем в книге Даниила, что Господь дал мудрость юношам, а также Он дал им, Даниилу, способность толковать сны, разумение, мы читаем. А что это такое? Друзья, это не что иное, как награда за правильные действия. Даниил не просил этого. Все, что он сделал, он занял правильную позицию. Правильные действия влекут за собой награду. А неправильные действия обязательно приносят урон. Посмотришь иногда, вот кто-то стремится к знаниям, мудрость как-то желает приобрести, как-то развивает свои способности, но если пренебрегает тем самым принципом, о котором говорит книга Даниила и что было в жизни Даниила, то есть не брежет о чистоте своего сердца, то он не получит награду, потому что это неправильные действия. А вот еще, друзья, очень примечательно, в книге Малахии, в 3 главе, мы прочтем с вами такой текст. Книга Малахии, 3 глава, с 10 по 12 стихи. «Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными назвать будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную». О чем говорится? Господь говорит: «Я для вас запрещу пожирающим истреблять ваши поля». То есть на поле у вас будет порядок. Посеяли, посадили и получили затем урожай. А вот теперь другой текст прочтем, который тоже говорит о руке Божией. Иаиля, 2 глава, 25 стих. 2 глава, 25 стих. «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас». И в первом случае, и во втором случае действовала рука Божия. И здесь не нужно находить или усматривать как бы действие врага. Вот как-то он помешал. В одном случае Господь говорит «Я», это «Я» мы находим с большой буквы, и во втором случае тоже он говорит о себе, он говорит «Я». В одном случае, в первом тексте, сказано, что Господь говорит: «Вот если вы правильную позицию займете, вот если вы услышите дыхание моего божественного сердца, желания эти глубинные, божественные, рука моя придет в движение. Я запрещу пожирающим истреблять. Я открою для вас отверстие небесное. Я что-то сделаю в вашей жизни такое, что будет наградою за это правильное действие». В книге Иаиля сказано: гусеницы, что там еще, саранча, великое войско мое, Господи, это твое войско, да, великое войско мое, которое я посылал на вас. Ваша позиция была неправильна. Вы не чтили меня, вы не любили меня, вы глубоко не смирялись передо мной, поэтому я направил все это войско против вас и пожирали ваши поля. А вы вопияли, вы искали выход, вы метались, вы расстраивались, вы злились. только потому, что это происходит, но вам нужно было правильную позицию занять. Вам нужно было глубоко раскаяться предо мною. Вам нужно было почтить меня, как написано, почтите сына, дабы он не прогневался на вас. И пусть это почтение будет выражено в вашей жертвенности. Если мы чтим Бога устами, но не жертвуем, друзья, боюсь, что мы еще не знакомы с истинной жертвою и с истинным почтением Бога. Мы все помним такой текст, пожелание, заповедь, которая нам оставлена в Новом Завете. Господь говорит, ищите прежде Царствие Божие, правда Его. А перед этим Он говорил об одежде, о том, что есть, и пейте, говорит, и это все приложится. Не все приложится, а вот это все, да, о чем там сказано, приложится вам. Кто-то справедливо заметил, что когда мы начинаем не с этого главного, а с прилагаемого, то Царствие Божие не прилагается, не работает в обратном порядке. Ну, а о чем же здесь говорится? Говорится о том, что необходимо в своей жизни определить приоритеты, причем сделать это внутри, в сердце, глубоко, потому что то, что на устах, ну чего оно стоит, не подкрепленное жизнью, правда, ну сердцем. И вот... Что Господь говорит? Ищите царство. Ищите царство. Это будет очень правильно в вашей жизни. Это будет правильные действия в вашей жизни, которые имеют награду. А вот если не будете искать, это будет неправильное действие, вы обязательно понесете урон, разруху, упадок. Господь нас побуждает, подталкивает. Вот это мне угодно, вот это делай. Ищи царствие. Господи, у меня много дел. Господи, я пока еще, кто-то говорит, я молодой или я старый. Кстати, и так говорят. Кто-то говорит, я еще молод, я еще все не попробовал, а мне так это все интересно, весь этот набор, который предлагает. Да? Кстати, дьявол, да, враг человеческих душ, он так просто не сервирует свой стол. Вот то, что он накрыл его, это вот за всем этим стоит определенная его цель. Он старается соблазнить. Написано, что он пришел украсть, убить и погубить. Ни в коей мере. Нельзя верить ему. Почему? Потому что он отец всякой лжи. Обманывает. Накрыл стол с виду богатый, а по сути дела это начало твоего падения. И если не исправишь, если не обрежешь эту веревку, закончится все, если это можно так выразить, в аду не закончится, потому что жизнь продолжается вечно. Друзья, кто-то говорит, я молод, а кто-то говорит, я стар. Мне часто приходится сталкиваться с людьми, которые говорят, мы слишком стары для того, чтобы начинать. Ты же понимаешь, они говорят, мы воспитали в Советском Союзе, атеистическое государство. Все, все пропитано до каждой клеточки нашего организма. Поэтому мы ничего не можем поменять. Как не можете? Вы можете делать сегодня что-то правильное. И это правильное будет иметь обязательно награду. Вы можете ничего не делать. Это будет неправильное действие. И вы обязательно понесете урон. А что мы будем делать? Ну, идите к Богу. Ну, говорите с Ним, ну, открывайте уста. У вас есть сомнения, говорите об этих сомнениях. У вас есть несогласие, говорите об этом. У вас, возможно, есть внутренние, накопленные отрицательные эмоции, но откройте это Ему. Он это все, Он знает, что с этим делать. Делайте что-то. Вам нужны правильные действия. Возможно, здесь, в нашем лагере, кто-то находится, кто не занимается, кто не делает правильные действия. Поэтому вы не можете рассчитывать на награду, на успех. Если вы ничего не делаете по отношению к вашей бессмертной душе, это значит, что вы понесете урон, не дай Господь. Мы также читаем такое слово, друзья, слово, которое можно назвать обетованием Бога, обещанием Его, которое Он дает. Тот, который не пощадил для нас сына, не пощадил, не пожалел, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Имеющий сына имеет жизнь. Тот, который не пощадил сына, он предал его за всех нас. Принимая Христа, Это правильное действие. Безусловно, речь не идет о корыстном подходе. Вот я приму, и тогда все будет. Мне ни о чем не нужно будет беспокоиться, все придет. Нет, нет, корысть здесь никак не может найти себе место. Речь о другом. Когда ты искренно и трепетно принимаешь Христа в свое сердце, то ты должен знать, что у этого правильного действия есть награда. Господь вместе со своим Сыном дает все. Он говорит, как с Ним не дарует нам и всего. Ты говоришь, тебе чего-то не хватает. А Сына ты принял? Если ты принял, то ты можешь рассчитывать на это обещание Бога, что вместе с Иисусом Христом, Господом и Спасителем, Он дарует все. В это слово указывает на абсолют, на то, что другого нет. И в данном случае у Бога исключения нет. Когда Он говорит все, это значит все. Нам нужно часто пояснять. Ну вот, например, некоторые понятия со временем стали как-то обветшали, знаете, их не по назначению использовали. Вот для того, чтобы сегодня выразить или сказать, что такое христианство, нам нужно дополнять живое христианство, подлинное христианство, христианство, которое живет жизнью сораспятия, которое пребывает во Христе и так дальше. Для того, чтобы нас правильно поняли. Со временем вот так прошло, да? Когда вы с кем-то говорите, в особенности, друзья дорогие, живущие в Израиле. Ну, мы, собственно, с теми же самыми гражданами живем в Америке. И вот когда мы общаемся, вот часто одни и те же вопросы. А как? А почему? А что? А вот Холокост и прочее, Столько всего. Друзья, вопрос заключается в том, что нам нужно принять Господа и после этого довериться обещанию Бога. Это правильное действие. Прими Господа. Может быть, Господь стучится в твое сердце сегодня, тревожит твою уснувшую совесть. Может быть, в твоем сердце бушует буря. Может быть, ты противишься наставлениям родителей в церкви, с трудом высиживаешь на собрании. Возможно, тебе все это далеко и холодно, и пусто. Ты не хочешь с этим иметь ничего общего. В первый вечер лагеря подошла одна сестричка, которая приехала вместе с нами в этот лагерь. Ну, собственно, все мы тут одно общение. И очень хорошо, когда мы действительно одно, когда вот в Господе мы едины. И это отражается во всем. И вот она подошла и говорит, у меня такое наблюдение, что, кажется, кто-то, ну, она там имела в виду конкретно кого, оказались здесь не потому, что сами хотели, а потому, что этого хотели родители. Может быть так, конечно, может. Мы вполне это допускаем и понимаем, что ты здесь, потому что этого очень хотела мама или папа. А у тебя такого пламенного желания не было, понимаем. И вместе с тем мы верим, что у Бога случайностей нет, и наше общение предусматривает Господь, и твое присутствие в лагере предусмотрел Господь, чтобы ты услышал, что от твоих правильных действий зависит будущее, в частности, награда, а у твоего неправильного действия будет урон, и сохрани Господь, если это будет все измеряться вечностью. Если твое сердце неспокойно, и голос Божий зовет тебя к покаянию, я советую тебе сегодня примириться с Ним. Помнишь, веревка эта, обрежь вот этот долгий путь противления Богу, начни новое, и у этого действия твоего будет награда примирения с Богом. Если ты хочешь это сделать, ты можешь сегодня помолиться здесь, на собрании. Может быть, сюда вперед пройти, для того, чтобы молились все с тобой. Может быть, там, где ты находишься. Решай свой вопрос. Помоги Господь тебе в этом. Аминь. Будем молиться.